Сегодня встреча о Брюсове. Я думаю, что мы как-то уже, наверное, советский период в следующий раз. Но опять начнем. Мы немножко уже начинали его. Получилось у нас опять все так, с разрывом. Вот сегодня Брюсов – это как бы окончание Серебряного века. Ну, не то чтобы совсем, там, конечно, можно много говорить, но я как-то уже просто ограничиваюсь какими-то авторами, может быть, более известными. А в следующий раз мы уже опять переходим вот к советскому периоду. Мы, наверное, в следующий раз поговорим о Клюеве. Ну, Есенина, Блока Есенина мы уже брали. Вот. Возьмем Клюева, Булгакова мы тоже брали. Уже. И потом, может быть, кого-то из чуть более позднего периода, там, 30-40-х годов, там, в мае, там у нас еще там, 4, наверное, 3-4 занятия будет, да? Вот. А сегодня мы Серебряный век закончим Брюсовым. Чем я вам хочу сказать, что, конечно, это в каком-то смысле символично, но то, что мы говорим, это и Брюсова как-то одного за другим берем с вами, потому что, в общем-то, своего рода такая вот творческая дружба их связывала, этих двух поэтов. И, наверное, можно сказать, что они в чем-то близки. Ну как, в чем-то? Ну, сколько может быть в манере письма, сколько вот как раз в мироощущении, в том числе и, наверное, в религиозном мироощущении они все-таки близки. И то, что мы говорили о Вальмете в прошлый раз, наверное, в значительной мере можно было бы сказать то же самое и о Брюсове. Вот. С другой стороны, Брюсов все-таки человек чуть-чуть другого склада, потому что для него пожалуй, характернее некий, не то чтобы некий больше трагизм, может быть, мироощущение. В принципе, Вальмонт его не лишен. Брюсов все-таки больше. В каком-то смысле он может быть чуть больше изломан, чем Вальмонт. По жизни, может быть, в том, что касается мироощущения. Но, впрочем, тут опять, наверное, говорить-то можно много, а лучше всего, наверное, просто прочитать какие-то его произведения, чтобы стало понятнее, о чем идет речь. Причем надо сказать, что есть еще одно сходство между Вальмонтом и Брюсовым. Все-таки оба они такие, пожалуй, философствующие поэты. Есть такой жанр поэтический в русской поэзии, вот, философская поэзия. Ну, ни у Вальмонта, ни у Брюсова, конечно, эта поэзия не преобладает, тем более они не исключительно поэты такого плана, но вот что-то в этом смысле и у того, и у другого появляется периодически, может быть, потому что на самом деле и тот, и другой достаточно хорошо знали мировую философию. Тут гуманитарное образование, конечно, прежде всего сказывается. И, с другой стороны, все-таки Серебряный век – это не только век поэзии, но еще и век философии. В каком-то смысле это век религиозных исканий. Это есть у Брюсова, это есть у Вальмонта, это есть у Блока, это есть, наверное, да у всех поэтов той эпохи есть вот эти религиозные искания, такое своего рода богоискательство. Но это все-таки такое очень, очень философски окрашенное богоискательство. То есть, если это не просто какой-то мистический поток, вот как это было у Блока, мы о нем уже говорили, я сейчас не буду, конечно, повторяться, то тогда это почти всегда и попытки какого-то философского осмысления этих исканий тоже. Так вот, в принципе, это есть у Брюсова, это есть у Вальмонта, это, как вы видите, для Серебряного века нормально. Ну и вот вопрос, с чего начать чтение, здесь достаточно серьезно, потому что все-таки Брюсов настоящий символист в том плане, что у него всегда второй смысл где-то как-то присутствует. Во всех его стихотворениях это есть.
Поэтому если рассматривать проявление Брюсова с этой точки зрения, впрочем, это, наверное, и к Вальмонту относится тоже, ну, читать все подряд. Это, в общем, характерно для символистов вообще, но для русских символистов особенно. Есть какие-то вещи более, где больше проглядывает вот как раз то, что, наверное, нам интереснее всего. И вот с этой точки зрения, пожалуй, можно было бы начать со стихотворения, которое в 96-м году написано. Это из сборника «Мэл Эссе». Буквально «Мэл Эссе» — это «Я сам» или там «Это я». Вот такой перевод. И замечательно здесь, вот в некоторых стихотворениях этого сборника, то, как поэт сам характеризует себя и, может быть, свое духовное, там, внутреннее состояние и так далее. Вот стихотворение из такой небольшой серии под названием «Новые заветы». Вообще, само по себе, замечательное название «Новые заветы» на множественном числе. И, может быть, вы заметите что-то, если вспомните Блока. Может быть, что-то мелькнет знакомое, я как-то сразу об этом заранее говорю. Как царство белого снега, моя душа холодна. Какая странная нега в мире холодного сна. Как царство белого снега, моя душа холодна. Проходят бледные тени, подобно чарам волхва. Звучат и клятвы, и пень, любви и победы слова. Проходят бледные тени, подобные чарам волхва. А я всегда неизменно молюсь на земной красоте. Я чувствую тревогам вселенной, отдавшись холодной мечте. Отдавшись мечте неизменно, я молюсь на земной красоте. Молитва красоте — это как бы нормально для, наверное, той своеобразной религиозности, которая, пожалуй, для всех символистов была характерна. Это вот как раз нормально. Вот красота — это что-то, может быть, с одной стороны, нечто абстрактное, поскольку вообще говоря, красоты вообще не бывает. Бывают такие конкретные проявления, но вот желание увидеть за этими конкретными проявлениями что-то большее — это то, что характерно было для всех символистов, и в этом больше увидеть, ну, какой-то абсолют, в общем-то, где-то религиозный тоже, это, конечно, явно было, наверное, у всех. Разумеется, это тоже есть, и это нормально. Дело тут, наверное, самое интересное вовсе не в этом, не в этой молитве неземной красоте, а вот внутреннее состояние поэта при этом, как он сам его описывает. Душа холодна, как белый снег. И я не случайно, помните Блока? Я не случайно о нем вам напомню. Помните, у него есть вот, бывают у него какое-то такое, какие-то такие описания, где, ну, особенно это, конечно, «Снежная маска» цикл, да, там уж прямо, так сказать, душа погружается в этот холодный снег. Но, в принципе, за этим, видимо, все-таки нечто стоит. За этим, видимо, стоит какое-то очень интересное состояние души и, наверное, духовное состояние тоже, но такой внутренней созерцательной отстраненности. В принципе, похоже, что это было у Брюсова. Вот как раз то, что, может быть, его отличает, до некоторой степени все-таки отличает от Бальмонта, который такого о себе, пожалуй, все-таки не говорил никогда. Вот это характерно брюсовская черта, наверное. Наверное, я тут, ну, понятно, что не всегда легко однозначно говорить, что для кого характерно. Но вот у Брюсова это как-то присутствует и довольно часто появляется. Внутренняя отстраненность, вот такая вот созерцательность. И если и богоискательство, то искание какого-то даже, ну, не Бога, а какого-то идеала, какого-то абсолюта, какой-то высшей реальности, ну, вот тоже какой-то достаточно отстраненный от этого мира. Здесь это явно присутствует. Есть Ну, впрочем, тут можно кадров буквально читать кое-что. Ну, тот же самый 96-й год, тот же самый цикл «Новые заветы» под названием «Юному поэту». Ну, я думаю, что, наверное, это вы помните все хорошо, потому что часто цитируется стихотворение. «Юноша бледный, со взором горящим, ныне даю я тебе три завета. Первый прими, не живи настоящим, только грядущая область поэта. Помни второй, никому не сочувствуй, сам для себя полюби беспредельно. Третий храни, поклоняйся искусству, только ему, безраздумно, бесцельно. Юноша бледный, со взором смущенным, если ты примешь моих три завета, молча подвое бойцом побежденным, знай, что от невестного не поэта». Ну вот, на самом деле, три четверостишина, видите, здесь действительно, здесь творческая кража, безусловно, самого Брюсова, и не только творческая, где-то и мировоззренческая, и, пожалуй, ну, религиозная, нерелигиозная, но, может быть, религиозная тоже, до некоторой степени, опять же, поскольку тут можно говорить о религиозности. И интересно, что эти заветы, они... Как их оценить, как их назвать? Во всяком случае, что интересно, они все три очень, не то что даже мало напоминают заветы евангельские, они, пожалуй, прямо противоположны. Во-первых, не живи настоящим, что, вообще говоря, прямо противоположно всему тому, о чем говорится в Евангелии, потому что там-то как раз призыв жить настоящим. Только настоящим, конечно, не этим временным, а вечным настоящим. А вот тут, наоборот, устремленность куда-то в будущее. Какое-то грядущее, которого нет, в общем, наверное, которого никогда не будет. Ну как, видим, была такая злая шутка во время войны насчет светлого будущего, которое похоже на горизонт. К нему подходишь, оно отдаляется. Вот. Грядущее, оно где-то вот, оно всегда немножко где-то такое, к нему, оно где-то там всегда впереди, к нему подходишь, оно опять отдаляется. Ну, понятно, во времени каких пространств, да, линия горизонта, оно где-то там все время где-то там впереди. Так это похоже, что, вообще говоря, самого Брюса вот это грядущее, на самом-то деле, недостижимо, если говорить серьезно. Оно его больше всего увлечет. Наверное, влечет таинственность, наверное, влечет надежды на то, что там как-то все будет по-другому. С другой стороны, оно действительно совершенно недостижимо. Это вот в том старом мультфильме с мартышкой, которая все время приглашает гостей на завтра, а завтра оказывается, что еще только сегодня. Знаете, каждый день одна и та же история. И как завтра не наступит. И как наступает, оказывается, что это сегодня. Ну вот есть такой психологический, наверное, духовный феномен тоже. Очевидно, что у Брюсов как-то вот это, ему это было близко и понятно.
А безапелляционность его?
Безапелляционность в каком смысле?
Советов.
А, безапелляционность советов. Ну это, видимо, выстраданное что-то и как бы на себе проверенное. Поэтому он так и советует однозначно. Это его собственная кредо, он, наверное, ничего другого посоветовать не может просто. В конце концов, каждый человек посоветует то, что проживает сам. Если говорить, что это так, ну, всерьез, конечно, то обычно уже теряет из своего опыта. Потому что, видимо, это просто его опыт и его собственное кредо.
Да, это число.
Знаешь, какая штука? Это только начало жизни, это 96-й год. Поэтому я не знаю, как бы он вообще сам бы это стихотворение оценил в 20-м или в 21-м году. 900, естественно, уже. В 21-м, там, или в 20-м. 96-го. 896-го. Поэтому здесь, конечно, еще он мог говорить так безапелляционно. Это вовсе не итог. Вот. Второй завет тоже где-то на евангельский очень мало похож. Никому не сочувствуй, сам же себя полюби беспредельно. То есть тут, в общем, какое-то вот такое... Тут даже трудно сказать, что это. Но я думаю, что это не самолюбование. Это что-то другое. Это просто... Наверное, вот то, что где-то немножко его больно, то присутствует, и мы его это видели. конце концов, мир и весь мир, и Бог в человеческой душе. Кажется, у Брюсова это тоже присутствует. Ну, не здесь, может быть, но это в других стихотворениях его увидели. А раз так, то ценнее, скажем так, моего внутреннего мира нет ничего. Вот она, логика. И похоже, что здесь она просто выражена вот так вот, совершенно как-то так, концентрирована, обозначена. Понятно. Понятно, почему так.
Насколько это стихотворение однозначно откровенно? Может быть, эпатаж?
Ну, нет, я не думаю, что это эпатаж, честно говоря, потому что все-таки при всем том, что есть тут некая, может быть, небольшая ирония по поводу этого юноша бедного с обзором горящим, может быть, и не без того, но вот то, что здесь говорится, мне кажется, говорится вполне искренне. Но опять же, это, конечно, где-то это по молодости лет, сравнительный
возраст. Элемента самоиронии нет?
Элемента самоиронии, может быть, и есть. Может быть.
И многословность.
И многословность есть, конечно. Но все-таки здесь за всем этим стоит какая-то внутренняя убежденность, по крайней мере, когда читаешь это стихотворение. Мне, по крайней мере, оно очень заметно, эта убежденность. Может быть, не так. Может быть, действительно, здесь немножко эпатаж. Может быть, немножко и так как-то. Нарочито грубовато это все. Ну вот как, знаете, вот как немножко по-ницшеански. Так-так говорил Заратустра или что-нибудь такое. Вот. Почитаешь, там прям как бы специально. Такое немножко с вызовом. Так сказать, все принятые нормы, в том числе и евангельские, кстати, тоже, они все как-то так отбрасываются, да, ну так. Но с другой стороны, все-таки, у того же Ницше, например, было очень много внутренних сомнений, колебаний, метаний. Здесь, конечно, я не знаю, вот о Брюсове, но у Брюсова тоже было много метаний и колебаний, это достаточно хорошо известно, а вот здесь, наверное, где-то и чуть-чуть вызов. Все-таки. Вызов. Ну, оно понятно, ведь 96-й год — это еще время, когда, знаете, уже народничество на излете. До некоторой степени. И вот все те народнические идеалы, включая служение, там, знаете, вот все эти разумные, добрые, вечные, знаете, все эти спасибо вам скажет сердечный русский народ. Это как-то уже отошло немножко. И здесь, наверное, вот этот подчеркнутый эгалитаризм, подчеркнутый индивидуализм, даже с определенным вызовом, пожалуй, наверное. Подчеркнутая отстраненность от общественных дел. В третьем, храни, поклоняйся искусству, только ему безраздумно, бесцельно. То есть это... Третий аспект, такой вот антисоциальный, я бы сказал, совершенно. Никакого там социального служения искусства. Искусство быть не может, только искусство – это искусство. Это так немножко даже вот такое воинствующее искусство для искусства. Есть эпатаж, да, наверное, есть. Но с другой стороны, все-таки чуть-чуть, вот, если подумать так, то получается, что все-таки мера искренности здесь определенные есть, то это... Это все-таки кредо. По крайней мере, на тот момент. Во всяком случае, очевидно, что для Брюсова в это время красота действительно стала, пожалуй, выше религиозной ценности. Творчество стало, может быть, высшим выражением для религиозной жизни. Мы с вами говорили про то, что это бывало. Поэтов-символистов, для которых, ну скажем так, творческий экстаз был одновременно и религиозным переживанием тоже. Бывало, это, в общем, не новость. Может быть, Брюсов это тоже, по крайней мере, в 96-м году видел именно так. Но отсюда тогда понятен этот подчеркнутая антисоциальность, во-первых. И во-вторых, подчеркнутая вот такая вот элитарность всего этого мироощущения. То есть оно при таком мировидении другим быть на самом-то деле не может.
Если высшая религиозная ценность – это красота, а высшее проявление религиозного действия – это творчество, тогда, сами понимаете, такая религия, она по определению будет только для избранных. И по определению уже она не будет никогда социальной, не будет никогда массовой, она не будет никогда направлена на, скажем так, на проповедь, на свидетельство, на что-то вот такое. Опять же, конечно, искусство само по себе свидетельство, это другой вопрос. Но это что-то такое совершенно не похожее на привычные нам типы религии, когда сторонники вербуют себя объектов. Это не то. Но это, в принципе, характерно для символиста вообще. Вот еще одно стихотворение из этого же цикла, это 95-й год, называется «Мучительный два». Тут из Боротынского эпиграф. «И нашлось крылатый вдох между землей и небесами. Мучительный дар даровали мне боги, поставив меня на таинственной грани. И вот я блуждаю в безумной тревоге, и вот я томлюсь от больных ожиданий. Ни здешнего мира не слышатся звуки, шаги в минит и пророчествование. На тщетно с мольбой простираю я руки. Невидимые стены стоят между нами. Земля мне чужда, небеса недоступны. Мечты навсегда, всегда невозможны. Мое упование пред миром преступно. Мое вдохновение пред небом ничтожно». Это действительно тот самый злом, помните, мы говорили. Это не только злом какой-то жизненный, это на самом деле метафизический злом, духовный злом, потому что с одной стороны это переживание близости какого-то иного совершенно мира, а с другой стороны стена, которая стоит между самим поэтом и этим миром, или вообще между этими двумя мирами. То есть на самом-то деле понятно, что эта стена, она и стоит. Не будь этой стены, зачем пришествие Христа было нужно, если бы между мирами не было стены. Но с другой стороны, поскольку в жизни Брюсова Христа, видимо, не было никогда, то для него стена стоит. И он ее как-то очень так чувствует свое бессилие ее преодолеть своими силами. Ну и получается действительно вот та самая ситуация, когда до неба достучаться и докричаться невозможно, и, в общем-то, сделать всерьез что-то такое, чтобы с точки зрения этого неба было значимо, тоже невозможно, а здесь, в этом мире, тоже человеку уже места нет. Какое-то такое подвешенное состояние, промежуточное. Иосиф его ощущает и не только в 95-м году. Где-то что-то похожее сквозит у него и в позднейшей поэзии тоже. Но я на это обращаю внимание просто потому, что здесь очень концентрированно выражены какие-то вещи, которые, может быть, потом так концентрированно уже нигде выражаться не будут. Ну вот, еще из этого же самого цикла стихотворения, но уже 900-го года. «Давно ушел я в мир, где думал, давно познал я здешний свет. Мне странны красочные шумы, страстями в душе ответа нет. Могу я медлить миг мгновенный, но высиду одной прокурой. Кто мне шепнул о жизни пленной? Моя звезда, я только думаю». Все-таки иногда, видимо, в этот мир, где думы поэту удавалось уходить. И на самом-то деле, видимо, все его творчество в значительной мере это, по крайней мере, по его собственным переживаниям внутренним, вот на тот момент, о котором идет речь, это 900-й год, это погружение, все-таки погружение в мир иной. Фактически, ну, наверное, как и многие другие символисты, Брюсов чувствует, что все его творчество – это попытка что-то унести вот из этого мира, что-то запомнить, что-то оттуда взять и каким-то образом это выразить здесь.
Кстати сказать, при таком отношении к творчеству понятно, что религиозная составляющая здесь до некоторой степени могла присутствовать, во-первых, и религиозно переживаться такое творчество могло, во-вторых, просто потому что вообще момент приобщения или переживания приобщенности к иному миру, это все-таки в значительной мере, мы будем говорить так, это одна из важнейших составляющих всякого религиозного переживания. И иногда само по себе вот это ощущение реальности иного мира, ну, может порождать религиозное чувство. Поэтому то, что это могло быть, то, что это было у многих символистов или атабрюсов в том числе, это как раз естественно и нормально. Это замечательный зацикл тем, что он как бы позволяет увидеть, как рождается эта религиозность. С другой стороны, иногда речь идет прямо о созерцании. В общем, по-видимому, у Брюсова опыт некоего созерцания вот этой иной реальности все-таки был. И вот 96-й год, на этом написано в Крыму, стихотворение там как раз как бы первым очень располагает таким созерцанием. Это из цикла «Скитания». Тут несколько небольших циклов было подряд. В 95-м, 6-м, 9-м, 10-м году. «Воспитание» — это один из таких небольших циклов. Четкие линии гор, бледно-неверное море, гаснет восторженный взор, тонет в бессильном постоле. Создал я в тайных мечтах мир идеальной природы, что перед ним этот прах, степи и скалы и воды. Поэт явно говорит о том, что в его мечтах, а тут мечты, наверное, все-таки не в том смысле, как мы это слово понимаем. Здесь мечты, это именно скорее что-то такое, что мы бы назвали там, наверное, видением, чем-то в таком примерно роде. Вот в видениях поэта живет иной вид совершенно, перед которым есть страх. В каком-то смысле можно сказать, что какая-то приобщенность Брюсова к этому иному миру все-таки есть. И опыт созерцания ему так уж совсем не чужд. И вот на этом фоне немножко неожиданно в 96-м году, тоже, кстати, в Крыму, появляется вот такое стихотворение. Есть что-то позорное в мощи природы, немая вражда к лучам красоты. Над миром скал проносятся воды, но вечен только мир мечты. Пускай же грозит океан неизменный, пусть гордо спрятаны земные хребты. Настанет день конца этой вселенной, и вечен только мир мечты. Ну, мечты, опять же, в том смысле, о котором мы с вами говорили, по слову употребления начала века, особенно поэтическому. Вдруг ощущение, на самом-то деле, даже враждебности этих двух миров. Мира этого, который открывается в видении, и мир реального, в котором человек живет. И с другой стороны, понимание того, что есть мир вечный, который сохранится и останется даже тогда, когда этот уже исчезнет, разрушится. Вот это понимание явно есть. Причем, что интересно, что здесь больше чего-то античного, чем, конечно, христианского, то есть, собственно говоря, говорить о чем-то христианском, наверное, в данном случае не приходится, а вот говорить о чем-то античном, пожалуй, можно. Ну вот, вспомнить хотя бы того же Парменида, который говорил о том, что настоящее истинное всегда вечно и неизменно, а то, что изменяется, то не истинно. Эта мысль, надо сказать, в свое время довольно зло осмеивалась современниками Парменида. На самом-то деле она была глубже, наверное, чем многие полагали. Так вот, здесь
Здесь у Брюсова что-то похожее, какое-то ощущение того, что есть некий иной вечный мир, открывающийся скорее вот в каком-то мистическом постижении, видениях. И он переживает даже вот этот мир, казалось бы, этой вечной природы, которая на самом деле не вечна. А вот по-настоящему это вечно только это видение, которое отсюда кажется какой-то мелкой, зыбкой, чем-то таким. И очевидно, что творчество Брюсова, конечно, было неотделимо вот от этих переживаний. И, ну, опять же, сами понимаете, что в принципе из одних этих переживаний вполне может уже вырасти религиозное чувство. Очень своеобразное, наверное, в каком-то смысле совершенно неконфессиональное, но все-таки религиозное чувство. Вот интересно, ну, правда, и сам цикл интересное название имеет, это называется «Веяние смерти». Вот в 98 году появляется такое стихотворение. «Я бы умер с тайной радостью, час, когда взойдет луна, овевает странной сладостью тень-то истинного сна, беспредельным далем преданный, там, где меркнет свет и шум, я покину круг изведанный, повторенных слух и дух. Грань познания и жалости сердце вольно перейдет, и в вечной бездне без усталости будет плыть вперед-вперед. И все новой странной сладостью овевает призрак сна, я бы умер с тайной радостью, час, когда зайдет луна». Интересное отношение к смерти. Ну, конечно, то, что при таких переживаниях человек верит в реальность посмертного существования и жизни после смерти, это как раз совершенно неудивительно, потому что в общем, ну, понятно, что когда человек ощущает реальность иного мира, то он, скорее всего, ощущает и реальность иной жизни. С другой стороны, что интересно в этой иной жизни, как она открывается поэту. То есть, иначе говоря, насколько она иная. Ведь, в общем, для Брюсова, ну, понятно, что для Брюсова, конечно, речь идет скорее вот не о жизни в том плане, как вообще о ней можно говорить, о полноценной жизни человека. Это уход в тишину и покой, прежде всего. И в то же время это ощущение какого-то бесконечного движения куда-то. Куда-то вот в мире этого самого видения, которое Брюсову так хорошо, видимо, был знаком. То есть, иначе говоря, очевидно, что для него смерть – это прежде всего, наконец-то, возможность окончательно уйти в тот настоящий мир, который Брюсову настоящим, только настоящим-то и виделся. Понятно, что этот мир для него до конца настоящим все-таки не был. И вот тут уже интересный момент появляется, потому что ведь, собственно говоря, не случайно вопрос о смерти – это один из важнейших вопросов для каждой религии. Не случайно так. Все-таки вопрос о смерти – это вопрос не столько о некой реальности, потому что в общем и целом реальность посмертия, в конце концов, в древности, в средние века, да и в наши дни, мало для кого является вопросом. И все-таки все больше и больше народа убеждается в том, что это что это действительно реальность. Вопрос в том, во что человек верит и на что надеется, когда думает об этой реальности, начинает из себя представлять. Вот это уже вопрос интересный. если, например, взять, ну, скажем, библейский подход или евангельский подход, то здесь все более или менее понятно. Здесь вообще не встает вопрос о посмертии. Встает прежде всего вопрос об иной жизни, жизни там в Царстве Божьем, жизни полноценной. Уже здесь. Если взять, скажем, более или менее традиционное представление, которое есть у всех народов, то там наоборот. Оказывается, что в общем-то и жизнь после смерти вроде как и есть, а с другой стороны это не совсем жизнь. Да? Скорее существование в каком-то мире теней, где и о жизни-то можно говорить с большой натяжкой. Скорее какое-то подобие жизни, такое подобие, где эти тени и себя не помнят, и мира не помнят. И, в общем, и друг друга-то не всегда узнают. То есть это скорее некая такая полужизнь, такое странное существование в достаточно мрачном мире. Ну и есть, пожалуй, такой вот третий вариант. Это вариант, который представлен в общем, наверное, в самом разработанном мире все-таки в Греции. Наверное, у пифагорейцев, наверное, у платоников. Хотя, ну, в общем, знаете, есть что-то похожее просто, мы будем говорить так, в народной религиозности. То, что называются полями Осириса в Египте или Елисейскими полями в Греции. Тоже посмертие, но такое хорошее посмертие, скажем так. Посмертие, где, в принципе, человек находит все то, чего искал. Мир, где сбываются мечты и осуществляются желания. Это вот Елисейские поля там, или греков, или поля Осириса египтян. Что интересно, каким-то образом эти вещи соседствовали. То есть вот это представление о мире теней, которое было почти повсеместно. И вот это вот представление о мире, где сбываются мечты и осуществляются желания. Интересно, что в принципе, если взять, скажем, пифагорейский или платоновский подход, то окажется, что он, пожалуй, ближе всего вот к этому учению о благом посмертии, или даже не учению, а представлением скорее о благом посмертии, это что-то мифологического уровня, которое есть у египтян, у греков, которое есть и у других народов. И в массовом сознании присутствует в образе там, какого-нибудь посмертного рая, да, там, где все будет хорошо. Это так. Душа уходит в мир, как говорил Платон, как говорили пифагорейцы, как говорили орфики. Если говорить о греческой традиции, я не хочу влезать куда-то в более ранние культуры. И в другие регионы тоже не хочу сейчас, это слишком долго. Но, по крайней мере, вот орфики, пифагорейцы, платоники говорили о том, что в посмертии душа уходит в реальный мир, наконец-то. В мир, который можно созерцать уже отсюда. Но приобщиться до конца к нему можно только после смерти, потому что, как говорили те же пифагорейцы, тело – это темница души. Вот как только темница разрушится, так сразу можно будет, наконец-то, уже не занимаясь ничем земным, погрузиться вот в тот мир идеальных первообразов, как говорили платоники, или в мир высшей реальности, как говорили пифагорейцы, приобщиться к миру богов, как говорили орфики. В общем, это уже вопрос терминологии. С египтянами сложнее, потому что у египтян было представление о благом посмертии вот на таком народном уровне, а что касается... Нет, ну что-то, видимо, было там, в 10 веке что-то появилось, примерно, в 10-9 веке. Но это уж немножко другая история, там все гораздо сложнее. Так вот интересно, что у Брюсова подход скорее такой. Подход скорее платоника, пифагорейца. Он просто знает, что есть некий идеальный мир, правда, для него это не мир чистых идей, конечно, эйдосов, как для Платона. У него скорее что-то похоже на мир орфиков, или, может быть, на Елисейские поля. Но смысл, вообще говоря, тот же самый. В посмертии человек наконец-то освобождается от уз этого мира. А для него это, в общем-то, очевидно, узы все-таки. И, наконец-то, душа сможет увидеть то, что всю жизнь хотела видеть, уже без парня. Вот надежда Брюсова, по крайней мере, выражена в том самом год, когда поколение появляется. Так действительно это ближе всего к чему-то, мы будем говорить так, к античной Греции. Ближе всего. Вот такая интересная религиозность. Очевидно, не христианская, очевидно, скорее более близкая к чему-то античному, каким-то античным религиозным построениям, но с другой стороны, вполне оригинальная. И, кстати, может быть, характерная не для одного Брюсова. Почему я так на этом останавливаюсь? Наверное, для Бальмонта тоже характерная, может быть, и для отчасти для Блока. Очевидно, достаточно очевидно для Мережковского. Поэтому мы сейчас об этом более или менее подробно с вами говорим. Вот из цикла завершения. Небольшого такого цикла, некоторые стихотворения, которые тоже о многом говорят. Вот и 98-й год, стихотворение «Обязательства». «Я не знаю других обязательств, кроме девственной веры в себя. Это истине нет доказательств, это тайное понимание себя. Бесконечно пути совершенства, охрани каждый миг бытия. В этом мире одно из блаженства – сознавать, что ты выше себя. Презрение, бесстрастие и нежность – эти три вот дорога твоя». Хорошо, уносясь в безбрежность, за собой видеть себя. Интересное по-своему стихотворение, потому что с тем манифестом, о котором мы с вами говорили, который читали мы, да? О вере в себя и о любви к себе. И вот тут опять появляется та же самая тема. Но с другой стороны, здесь становится понятнее, может быть понятнее, что все-таки поэт имеет в виду, что для него стоит вот за этим самым «я». И тут становится понятно, по крайней мере, еще один момент, который, опять же, скорее религиозность Брюсова, наверное, сближается с чем-то античным. То все-таки я – это… Я потому настолько ценно для поэта, его собственное «я», что в нем источник бесконечного роста и самосовершенствования. Это опять вот та же самая мысль, которая, в общем-то, где-то уже и у Бальмонта сквозит, мы об этом говорили с вами. Все вообще, что есть ценного в мире, все хорошее, что может в мире появиться, все, что вообще заслуживает какого-то внимания, все это человек несет в себе самому. Иногда сам этого не осознавая. Вот насколько человек может подняться выше самого себя, настолько он и познает истину. Вот здесь, очевидно, речь идет именно об этом. В конце концов, кроме своего собственного «я», человек ничего познать не может. Но в этом «я» — все. Через это можно и познавать, поскольку, в общем-то, опять же, Бог, прежде всего, в человеке самом. Видимо, для Брюсова, как и для Бальмонта, помните, у Бальмонта есть на эту тему, там стихотворение тоже замечательное. То вообще говоря, кроме собственного «я», познавать в мире нечего. Вот. Не то чтобы невозможно, может быть и возможно, но нечего особо познавать-то. Самое главное, самое ценное – это сам человек, это человеческое «я». Вот что имеет смысл познавать. И божественность в самом человеческом «я», и творческие возможности в человеческом «я». Но с другой стороны, оказывается, что это возможно только тогда, все это познавать возможно, когда становишься выше себя. Вот она мысль Брюса. Вот как это возможно, это уже другой вопрос. Тут для Брюсова, очевидно, это прежде всего все-таки творчество. Ну, нет, я думаю, что здесь что-то сродни какому-то такому самопознанию, может быть, даже в восточном смысле слова.
То есть человек сам себя изначально не знает?
Ну да. И в итоге открывает себя настоящего, но это уже гораздо больше, чем просто тот человек, который начинает это познание. Но опять же, это было у него платоников, если говорить о греческой традиции. Тут, в общем, Брюсов как бы верен античности до некоторой степени. Ну, может быть, уже не античности, а эллинизму. Но у него платоников ведь это тоже было. Хотя начинается это, конечно, уже с Платона, познать самого себя. Но неоплатоники это несколько расширили, потому что для них познать самого себя это значит выйти за собственные пределы, прежде всего. Познай, насколько твое настоящее я отличается от того, что ты о нем думаешь. И чем оно для тебя самого открывается. Неоплатоников. Похоже, выражает что-то очень похожее. Действенная вера в себя. Бесконечные пути совершенства. Цитата из Пифагора такая. Не только в жизни богов и демонов, ну, дальних, наверное, скорее, раскрывается могущество числа. Но демоны это не темные духи, слово потребление греческого того, это скорее такие существа, какие-то промежуточные между богами и людьми. Даймонион, знаменитый сократовский, внутренний голос, который Сократ слушает, даймонион, и тут такие же даймонии. Мечтатели Сибилы и пророки, дорогами запретными для мысли, проникли в несознание далеко, туда, где светят царственные числа. Предчувствие разоблачает тайну, проводником лицемерным светом. Едва откроется нам случайно, объедет нас непрестанно делать. Вам поклоняюсь, вас желаю чисто, свободные, бесплатные подпилы, в радугой связующей повисли, разбудим совершенно. Интересно совершенно такое пифагорейское ощущение чисел, скорее как первой реальности, с которыми уже связано все остальное. В общем, понятно, что пифагоры и, наверное, пифагорейцы, все-таки писанные числа, это не просто математические абстракции, это, скорее всего, то, что для Платона его прелесты. Это вот некие первой реальности, взаимодействие которых, вообще говоря, отражает тот мир, в котором мы живем. И, видимо, Брюсов ощущает что-то похожее. Наверное, его нельзя назвать фагорейцем в полном смысле этого слова. Но вот что-то похожее на вот это ощущение пифагорейского числа, которое в основании мира, видимо. Ну, в какие-то моменты, по крайней мере, это опять явно вот что-то такое, связывающее Брюсова скорее с античностью, чем с христианством.
Вопрос. Ощущает ли Модерн?
Ну, Бог его знает. Но вообще похоже, что, я не знаю, стихотворение вроде бы достаточно так написано. Ну, то есть потому как оно написано, все-таки думается, что это было что-то внутреннее. Что это не просто вот побаловаться модной темой. Что-нибудь я такое сочинить на тему пифагорейскую. Это, видимо, было близко. Но понимаете, любое настоящее произведение возможно только тогда, когда это прожито. крайней мере, когда речь идет о духовных вещах, о религиозных вещах, там, о религиозной философии, в частности, о том же пифагорейской. Это надо было внутренне почувствовать, во всяком случае. Иначе не убедить, она получится. И не будет настоящей пользы. Вот из большого сборника Терция Вигилия, третья стража, буквально, стихотворение, да, из под цикла возвращения, и оно называется «Я», это стихотворение. Но оно в 1999 году написано. Вот. И вот как здесь... Как здесь тоже самоощущение поэта, как оно здесь излагается. «Мой дух не изнемог во мгле противоречий, не обессилил ум в сцеплениях роковых. Я все мечты люблю, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих. Я возносил мольбы о старте и декате, как бред стопельчик жертв сам проливал за кровь, и после подходил к подножиям распятий и славил сильную, как смертный жертв. Я посещал сады Ликеев, Академий, на воске отмечал лечение мудрецов. Как верный ученик я был ласкаем всеми, но сам любил лишь сочетание слов. На острове мечты, где статуи, где песни, я исследил пути в огнях и без огней. Кто поклонялся тем, что ярче, что телеснее, кто трепетал в предчувствии тьмы. И странно полюбил я мгло противоречий, и жадно стал искать сплетение роковых. Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». В каком-то смысле это все-таки некий итог. Вот интересно, когда вообще в истории греко-римского мира было много интересного, много замечательного, много находок, много открытий, были откровения. И вот интересно, кончилось все-таки эллинизм. Кончилось все тем, что в Риме построили один большой храм всем существующим богам под названием Пантеон. Наступил такой момент. И вот когда этот храм был построен, тогда все эти боги превратились в поэтические фигуры. И на самом деле, по крайней мере, образованное общество того времени, я не говорю там о массах римских пролетариев или рабов, у которых своеобразная религиозность сохранялась, религиозных коллегий было в Риме довольно много, я говорю сейчас об образованной части общества. Так вот, в образованном обществе в итоге религиозность исчезла. На место религиозного чувства пришло чувство эстетическое. И поклоняться стали красоте. Иногда может быть злой красоте. Это бывало. Это был такой исход, завершение вот всего того, что мог дать греко-римский мир тогда. Так вот, похоже, что в этом стихотворении Брюсова тоже некий итог. В конце концов, он остался поэтом, прежде всего. И всем богам посвящает стих. Осталось то, что было с самого начала. Осталось поклонение красоте и совершенно религиозное к ней отношение. И осталось восприятие творчества как, ну, вообще говоря, религиозного действия. Вот это все, что осталось. То есть на самом деле осталось, наверное, самое ядро символистского мироощущения, которое, ну, пожалуй, было у всех символистов. А в остальном всем богам я посвящаю стих. Принимаю все. Лишь бы это было прекрасно, и лишь бы это было поэтично. Интересное ощущение, мироощущение, да, здесь. С другой стороны, некоторым образом, пожалуй, Брюсов прошел тот же путь, который прошла греческая культура, которая именно так сильно потянула греческая религия и греческая философия тоже. Вот в 900 году, в цикле «Еще сказка» появляется одно такое, в общем-то, небольшое стихотворение, не совсем ясное, но я его как-то вот пропустить совершенно не мог, потому что оно в некотором смысле все-таки знаковое. «Я имени тебе не знаю, не назову, но я в мечтах тебя ласкаю и на него. Ты в зеркале еще безгрешный, прижмись ко мне. Но как решить, что в жизни внешней, что во сне? Я слышу Нил, закрытый ставни, песчаный зной, или это только бред недавний, ты не со мной? Или может все в мгновенной смене, и нет имен, и мы с тобой летим, как тень, как чей-то сон». Она все-таки появляется. Вот ни один символист пока без этой вечной женственности, без, в общем-то, без великой богини, пока еще не находится. Видимо, Брюсов тоже не обошелся. Почему оно значимо? Потому что оно было действительно очень родительным. И религиозность Брюсова и его творчество условно, естественно, своделанное, заработанное, практически. И с Есениным, если помните, один раз у него мелькнул этот образ вечной женственности. Да. Так что пропустить, конечно, это совершенно было невозможно. Да. Тот самый Нил. Соловьев, помните, бросил собой туда, да? Великой богине, да, за Софией своей. Ну, потому что... А что же? Поехал за премудростью, а? Да, нашел великую богиню премудрости. Да. А вот с другой стороны, в 99-м году появляется вот такое небольшое стихотворение, называется «На братьям соблазненным». «Светлым облаком плененные, долго мы смотрели вслед, полно братья соблазненные, это только белый свет. Разве есть предел мечтателям? Разве цельным суждена? Назовем того предателем, кто нам скажет, здесь она. Разве редко в прошлом славили, ставили мертвый идол красоты? Но одни лишь мы прославили Бога жажды и мечты. Поднимайте, братья, посохи, дальше, дальше по кишле. Паруса развития в воздухе, детство карте корабли. Жизнь в счастье, жизнь без кари. Цель не здесь, всегда вдали. Славьте, славьте неустальные. Цель не здесь, вдали всегда. Славьте, славьте, славьте неустальные. Подвиг мысли и труда».
Это я вот к тому самому светлому будущему, помните, о котором мы уже говорили, когда речь шла о поэтическом кредо. Правда, здесь я уже не знаю, чего больше, некоторой самоиронии, или это уж что-то немножко близкое к какому-то почти отчаянию. Собственно, нет цели. Быть не может. Не должно быть. Вечные поиски в этом счастье. Интересная
такая своеобразная все-таки религиозность. Не то, что даже религия недостижимого Бога. Или недостижимого абсолюта. Бог-то по определению недостижим. А вот А вот религия – недостижимая цель. Это вообще по-своему замечательно, потому что вы сами понимаете, сколько из этого всего, в принципе, могло бы вырасти. Чего угодно. Понимаете, начиная от каких-то своеобразных движений, типа тех самых анархомистиков, и кончая, я не знаю, кончая... А? Московская йога, не знаю, может быть. Кончая просто всем тем социализмом, который мы имели, если это перенести в социальный план. Постоянная жажда, постоянное стремление приблизиться. Так. Вот интересно, что это да. Ну, понятно, что, как бы сказать, никогда невозможно к Богу приблизиться до конца. Все-таки любая религия имеет некий, ну, будем говорить так, некий момент завершенности, потому что как он называется. Но в конце концов, и для пифагорейцев, и для платоников, все-таки некий момент завершенности. Вот освобождение, вот... переход, наконец, в этот мир идеальных реальностей, там, или вообще в идеальный мир. И вот там, это не то, что конец, но там это вот достигнутая цель. Хоть и промежуточная, все-таки достигнутая. Я специально сейчас не говорю о Библии, не говорю о Евангелии, хотя, в общем, то, что, скажем, описано в Откровении Иоанна Богослова, это тоже промежуточная цель. Не говорится о том, что это уже все конец, а что дальше только сидеть и больше ничего не делать. В этом речи нет. Но это определенный этап. Это определенный момент завершения некоторого процесса. А вот тут процесс без завершения. Интересное переживание. Процесс, который никогда не кончится. Не должен кончиться.
Смотрите, если религия – это связь человека с Богом,
ну, в общем, наверное, да.
Или
я тоже.
Что у нас первый или один?
Ну, я не знаю, первый ли. Вопрос сложный. Ну, почему первый-то?
Или позже у нас первый?
Пушкин
наше все. Пушкин
наше солнце. Я думаю, что на самом деле сказать, кто первый декадент, это вопрос очень сложный, потому что это... А что под этим понимать?
А ведь
что, цели нет передо мной? Тут немножко другое. Он-то знает, что перед ним понятно, цели нет, но это... Но это от другого цели-то нет. Хорошо бы, если бы она была, вот на данный момент, увы. А тут не это хорошо, не надо. Немножко другое.
Кстати, вот в том первом стихотворении, там же все это больше не есть.
В каком?
Первом. Вот, который мы правильно читали. Как манифест, как программа.
А, вот в самом начале?
Да.
Ну, в общем-то, да. Я просто сейчас читаю какие-то такие стихотворения, которые явно эти темы развивают. А вообще, да, есть, конечно. Так, ну. Так, еще немножко времени есть. Вот цикл, который называется «Urbi et Orbi». Как обычно начинались постановления Римского Сената. А сейчас также начинается, по-моему, папский цикл. Если я не ошибаюсь. Это 902 год. Стихотворение, которое называется «Последнее желание». где я последнее желание осуществлю тогда? Найду немыслимое знание, которое это я сниму. Приду ли в скит уединенный, горящий главный в лесу, и в теле грех неутоленных начну лопарить в лесу. Или в городе, где все рыдают, в часы безумных парикад, когда мечта и буйство правят, если лица жизни выбирают. Или навсегда привет в книге, веков мечтами утолен, я вам отдам все нити мире, бездомный многозвонный сон. Я разных ратей был союзник, носил чужие времена, и вот опять, как алчный узник, смотрю на волю из окна.
В общем-то, это стихотворение, которое, наверное, некоторые, что внутренний кризис обозначает в том плане, что действительно многое перепробовано, много всего и прочитано, и продумано, и прожито. Цель-то, в общем-то, не достигнута. Такое интересное признание по-своему. И, с другой стороны, видимо, значимое. Ведь и опять, в конце концов, если хотите, это не только Брюсов. Это вся та языческая философия и религия античная и эллинистическая, которая была всегда в поиске, можно сказать, в вечном поиске, всегда что-то находила, и всегда это оказывалось не совсем то. Иногда, может быть, совсем не то. На самом деле, здесь тот кризис, после которого, наверное, можно было бы, то есть можно, по крайней мере, прийти ко Христу. Хотя, с другой стороны, можно и не прийти. Здесь что-то такое как бы христианское появляется, по крайней мере, упоминается Никитский в лесу. А с другой стороны, наверное, это скорее все-таки дань некой моде того времени, потому что всерьез ни о каком ските Брюсов, конечно, никогда не думал. Это просто перебор альтернатив, будем говорить так, где можно еще что-нибудь найти. А рядом с этим скитом баррикады, где тоже, может, можно что-то понять и как-то слиться с жизнью, понимаете? Это вот тоже попытка, ну, найти какие-то ответы, может быть, совершенно в каких-то нетрадиционных сферах. Там, где, в общем, как правило, нормальному образованному человеку искать вначале этого века в голову не приходилось. Ну вот, тут уже, как говорится, все можно было бы попробовать, если бы только это помогло. Ну вот, еще одно 903 года стихотворение называется «Младшим». Это из серии «Оды и баллады» из стиха. И вот тут уже, пожалуй, если можно было сомневаться, идет ли речь о ней в том предыдущем стихотворении, то здесь вроде бы уже все довольно однозначно. Они ее видят, они ее слышат. С невестой жених в озаренном дворце. Светильники тихое пламя колышет. И вот свет радостно блещет в лице. Ну, ее с большой буквы, естественно. А я безнадежно бреду за оградой, и слушаю говор за длинной стеной, голодное море безумства отряда, кидаясь на камни внизу подо мной. За окнами свет непонятный и желтый, но в небе напрасно еще и звезду. Дойдя до ворот, на железные болты горячим лицом примикаю и жду. Там за дверьми ликование свадьбы, в дворце озаренном с невестой жили. Железные болты сломали бы, сорвали бы, на пальце бессильно и голос мой. Заметьте, это 903 год, это стихи о прекрасной даме, это вот то самое увлечение этой вот, в общем-то, этой великой богини, о которой мы уже говорили с вами. Да не похоже, честно говоря, на церковь. Это как-то совсем. Его блок — это не похоже на церковь, его прекрасная дама. Потому что человек не то.
Даже на Деву Марию не похоже. Хотя у Блока что-то чуть-чуть такое там как бы какое-то мгновение поскользнуло, что можно было бы думать о Вруге, действительно. Это что-то связанное. Что-то мариологическое. Все-таки нет. Не было ни одного все-таки символиста, который в этой великой войне не дал его.
Он восхищает Бога наградой,
как
он. Он восхищает Бога наградой, как он.
Да, наверное, что его и спасло такое. В отличие от Бога. Еще одно стихотворение тоже по-своему показательное, называется оно «На соловье». «И соловьевый эпиграф тебя полюбил, я, красавица нежная, меня искавшего безумий, меня просившего тревог, меня верявшегося думе, под гул колес в столичном шуме, на тихий берег бросил в круг. И зыби синяя безбрежность меня прохладывая синя, смирила буйную мятежность, мне даровала мир и нежность, и вкрадчиво взялась в меня. И между сосен тонкоствольных, на фоне тайны голубой, как золот всех томлений дольных, залог признаний безглагольных, возник твой Бог за ним. Тут уже свой опыт, вполне характерный на свой.
А какой образ?
Твой облик просто. Какой тут точно не ответ. Ну а вот цикл называется «Правда вечная кумира». Замечательное дословное название, конечно. Ну, из Каневского эпиграф познал ты правду вечную кумира. А стихотворение, которое в 1994 году появилось, называется «Где Метрия». Интересно, это уж прямо к ней великой богине. Небо четко, небо синее, ржучий луч палит поля, смутно жаждущей пустыни постирается земля. Губы веющего ветра ищут, что поцеловать. Не зайди в свой мир, Деметра, воззови уснувших мать. Глыбы взрывненные и черные, их споил весенний снег. Где вы, дремлющие зерна, замышляете свой побег? Званы ли вы на пир вселенной? Стеблик солнца устремя, к жизни новой совершенной, воскресайте о земле. И в душе за ночью зимней тоже свет и тоже тишь. Что ж душа в весеннем гимне, ты проснуться не спешишь. Как засеянное поле простираются мечты, и в огнистом ореоле солнце смотрит с высоты. Брошен был порой осенний, и в тебя богатый сев. Зерна страсти и мучений, сколоситесь, как напев. Время вам движения, метра, прозвучать и проблескать. Не зайди в свой мир, Деметра, воззови уснувшим.
Такое замечательное стихотворение, действительно, обращение к Деметре здесь как-то вполне уместно в том плане, что, в общем-то, но мы это, по-моему, уже у Блока видели
как-то один раз, по крайней мере. Все-таки тут речь не о воскресении, конечно. Тут речь об обновлении природы. И за этим обновлением на самом деле видится Брюсову какая-то великая истина. В общем-то, религиозная истина. Поэтому действительно Деметрия. Это верно. Это очень правильный адресат, скажем так. Ну и что еще? Ну, наверное, не ваш не буду много. Уже и времени нет. У нас особо. Thank you. конечно, можно читать, читать и читать, как всегда и бывает. Но вот интересно, интересное стихотворение 1998 года называется «Ангел благого молчания» с подзаголовком «Молитва». «Ангел благого молчания, властно уста загради, в час, когда силой страдания сердце трепещет в груди. Ангел благого молчания, радостно жизнь помоги, в час, когда шум ликования к небу возносит враги. Ангел благого молчания, гордость души оживи, в час, когда пламя желания быстро струится в крови. Ангел благого молчания, смог от уста побери, в час, когда дальнее подаяние вечной любви земли. Ангел благого молчания, душу себе покори, в час, когда брежет сияние, долго желание зари. В тихих глубинах сознания светит святые воды. Ангел благого молчания, душу отслужит, охрани. Интересная такая молитва. И тут она говорит сама за себя, здесь, наверное, особенно комментировать нечего. Ну и, наверное, я не знаю, можно было бы что-то еще, но, наверное, нам уже лучше было бы закончить, тем более, что более или менее, наверное, вот то самое главное, что нам надо было бы Брюсова увидеть, мы вроде бы увидели. Если вопросы какие-нибудь, то...
У него есть эзотическая повесть.
Что есть?
Эзотическая повесть.
Брюсова?
Да.
Ну, я, у меня здесь нет ее.
Тогда вопрос на потом.
Да, я вам хочу сказать, что на следующей неделе у нас с вами...